Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 22 февраля, пятница, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о скорости, о передвижении по дорогам городов, за пределами городов. Последние несколько месяцев на уровне чиновников обсуждалось и достаточно благосклонно обсуждалось предложение снизить допустимый порог превышения скорости, штрафуемый. И нештрафуемый до 10 километров в час. Сейчас более чем на 20 километров превышать начнешь, будешь 500 рублей платить. А вот если на 10, 15, 18 платить не надо. А вот, говорят чиновники, это неправильно, надо поменять. И сначала одни, потом другие, потом и ГИБДД вроде как заговорила, что было бы неплохо это сделать. А сегодня пришла необычная новость, неожиданная во многом новость. Депутаты выступают против снижения допустимого превышения скорости. Причем, как это подавалось, новость, не просто депутаты, но «Единая Россия» выступила против снижения допустимого превышения скорости до 10 км в час. Так надо или не надо повышать этот самый нештрафуемый порог? Об этом будем говорить. Автожурналист, радиоведущий Алексей Шарапов. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения и безопасности. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить, 7373 94 8. Ну, во-первых, я каждого из вас спрошу, вот то, что сегодня мы узнали, это означает, что все, допустимого порога превышения скорости пересматривать не будут, Алексей Шарапов?
Я просто не знаю, может быть, будут, может быть, нет. Конечно, когда «Единая Россия» высказывается, это более весомый аргумент, чем какая-нибудь, не знаю, партия трезвенников России или еще кто-нибудь, да. Но если говорить о том, что нужно это делать или нет, вот мы с моим оппонентом поговорили за эфиром, и выяснилось, что, в общем, ну, человек представляет организацию, которая заинтересована непосредственным образом в безопасности движения, да, и я за безопасность движения. Но говорим мы вообще на разных языках, совершенно о разных вещах.
То есть, сейчас мы попытаемся услышать два этих разных
поэтому
языка.
Поэтому я, честно говоря, не знаю, если люди, которые думают об одном, имеют в виду одно и то же, не могут договориться абсолютно, да, то это может быть «Единая Россия», это может быть Владимир Владимирович, он может просто сидя сказать так, общаясь, не знаю, с парламентом. И знаете, ну как-то...
Что зря.
Может, не будем. Может, не будем.
Знаете, не будем. Но вы надеетесь, что и так и произойдет?
Так нет, там-то и дело, что нужно разделять. Вот в городе, я бы вообще в городе перекрыл все. Да, и пускай пешком ходит. Почти в любом. Серьезно.
Хотя я вот... По третьему транспортному.
Да, пускай ходит. Пускай. Вот центральные улицы, во-первых, обязательно занизить порог скорости. Не 40, 30, пускай 30, все. Вот здесь вот...
Не, еще раз, по третьему транспортному.
Мы же серьезные люди. Нет, но если серьезно, конечно, вылетные магистрали, кольца, как такие, какие существуют во всем мире, да, там бульвар Периферик во Франции, потом в Лиссабоне большое кольцо, да, в Мадриде и так далее. Там все-таки люди ездят, ну, с нормальной скоростью абсолютно там. 100 разрешено везде, да. К сожалению, у нас говорят о запретах и о каких-то таких юридически карательных мерах, исключительно административно карательных мерах, да. Но системы обучения водителей, да, вот человек садится за руль, и системы, которая ему объяснит, что вообще автомобиль это, а тем более современный автомобиль, который создает иллюзию абсолютной безопасности водителя, прежде всего, да, и его вообще отрезает от мира, да? Вот этой системы, которая ему объяснит, что автомобиль опасная штука, и что в определенных условиях даже 40 метров это много, вот этой системы нету.
Ну, подождите, последний вопрос, прежде чем я перейду к Вадиму Мельникову. Разве вот то, о чем сейчас говорят, как обсуждение снижения вот этого допустимого превышения, это не движение в ту сторону, о которой говорите?
Нет,
вы?
Абсолютно.
Одно дело, когда ты едешь, можно 60, но можно и 80. А тут тебе говорят, нет, подожди, раз 60, все-таки 70.
Обычно там, где можно 60, к сожалению, на очень многих трассах можно намного больше. Вот позволяет и дорога, и обзорность, и, ну, абсолютно все факторы.
А закон другой, извините, а закон не надо
другой.
Думать.
А закон другой, не надо думать. Конечно, давайте сделаем 40 или 60. Да. Системы нету, и все, желание задавить есть.
А в этих условиях, значит, вы против повышения?
Понижения. Да, я против, конечно.
Все, я понял. Алексей Шарапов, Вадим Мельников. Ну вот, во-первых, новость про Единую Россию. Что теперь не будет, скорее всего?
Вы знаете, это мнение законодателей, оно также учитывается при финальном решении. Насколько я понимаю, финальное решение относительно необходимости внесения поправок в кодекс административных правонарушений будет все-таки вноситься со стороны правительства. Вот. И если рассмотреть вообще ситуацию и вспомнить предысторию всего, что у нас происходит с красным режимом, то я хотел бы напомнить уважаемому коллеге тоже, что, собственно говоря, в настоящий момент на дорогах существуют знаки, которые определяют скорость, которая возможна на том или ином участке. Соответственно, эти знаки, к сожалению, расставлены иногда с определенными нарушениями, которые в том числе со стороны организации, которые, собственно говоря, это координируют, и со стороны госавтоинспекции и так далее, имеются предписания, что их нужно корректировать. Безусловно, иногда есть случаи, которые вызывают удивление у общества, и у журналистов, и, соответственно, общественных организаций относительно того, что вроде как как-то странно, да, соответственно, там 60, потом 90, потом 60, в общем, как бы непонятно, с какой скоростью ехать. И такие нарушения действительно по дорогам существуют. Но, еще раз, все-таки с точки зрения общей массы, которая существует по стране, есть знаки, которые регламентируют скорость. Это, собственно говоря, характерно как для нашей страны, так и для любой страны мира. А дальше есть второй момент, который связан с тем, что существует люфт, который определяет, соответственно, наказуемое нарушение или нет. В нашей стране несколько лет назад, соответственно, ввели вот этот люфт в 20 км в час, в том числе из-за необходимости развития системы фото-видеофиксации для того, чтобы нарушения, которые приходят водителям, они не были лавинообразны, соответственно, достаточно большой люфт сделали. В итоге, к сожалению, большинство водителей по какой-то причине восприняли это как то, что, соответственно, на самом деле у нас существует ограничение не 60 или там 90, да, а плюс 20. А дальше, соответственно, возникает вопрос, как бы вот сейчас вот со стороны многих идет тезис о том, что не нужно обсижать порог, а, возможно, к этому нужно прийти там чуть позже, более плавно, первый раз сделав работу, связанную с анализом того, как установлены знаки, второй момент, возможно, повысить уровень штрафа за больше 20 км в час, чтобы вообще не было повадно как бы превышать существенно высокие скорости. А третий момент, связанный с тем, что вот этот вот переход, он, в принципе, учитывая то, что система фото-видеофиксации уже достаточно хорошо развита, в принципе, ну, по большому счету, не вызывает никакого сложности с точки зрения техники. Но при этом важно понимать, что вот эти вот 10 или 20 км в час, они тоже продиктованы определенным опытом. Да? Если мы возьмем, например, городское пространство, где у нас ограничение стоит 60, эта цифра взята в том числе из анализа статистики медицинской со стороны ВОЗа, да, соответственно, если у нас скорость 60 км в час, а лучше чуть ниже, вероятность...
Говорят, 50 все-таки.
Ну, 55, там, соответственно, вероятность летального исхода, она все-таки там не 100%. Вот все, что там выше 60 км в час, то все, как бы дальше смерть неминуема. И, собственно, здесь получается один простой момент. Вот если у тебя не 60, а 80, то как бы о чем говорить? И здесь, наверное, вопрос того, что в городах эта история должна быть достаточно жесткая. А если мы говорим про загородные трассы, то здесь я вернусь, собственно говоря, к первому тезису, про который я говорю. Да, действительно, нужно провести определенную ревизию того, как установлены знаки. В том числе потому, что сейчас очень сильно модернизировалась транспортная инфраструктура в качестве дорог. А при этом важно понимать, что все-таки у нас большое количество пока дорог, путь не федерального значения, но там регионального значения, проходит через города. И вот это тоже такой тонкий момент. С одной стороны, можно там повышать скорость, можно еще выше ехать, но если людям все равно нужно перейти с одной дороги на другую, и пусть через этот город проходит какая-то большая дорога, постоянно загруженная, на которой можно ехать быстро, это достаточно опасно.
Хорошо, я все-таки, мне кажется, что когда убирали вот этот 10-километровый порог, тогда говорили, что скорее его убирают просто потому, что администрировать такие
совершенно
штрафы невыгодно.
Система фотофиксации могла просто дать большой сбой, потому что поток был бы колоссальный. И, собственно говоря, погрешность, которая была бы, она была бы, ну, привела к тому, что действительно было много исков со стороны водителей.
Хорошо, тогда я еще должен уточнить, уже люди об этом пишут. Вы когда заговорили повысить штраф за Ну и, собственно, вся идея, понятно, ведь не будешь вводить штраф 500 рублей и за 10, и за 20, и за 30. Так вот, а люди говорят, ну тогда получается, что вы призываете просто повысить штраф.
Я говорю о том, что за превышение свыше 20 км в час, которое с точки зрения возможных последствий, вполне уместным, в том числе, повысить ответственность. Потому что, как вы знаете, в России, в том числе, несколько лет назад, и сейчас это особенно, взят курс на снижение уровня смертности до нулевого показателя. А можно как бы по этому поводу улыбаться, как бы говорить о том, что это недостижимый показатель, но все же, вспомните ситуацию 10 лет назад. У нас на дорогах гибло 36 тысяч человек. Сейчас показатель снижен до 18. Дальше снижать будет еще сложнее. Соответственно, иметь люфт плюс 20 км в час в ситуации, когда тебе действительно нужно как бы существенно снижать скоростной режим, который, в принципе, является во многом причиной смертельных последствий, но это одна из разумных мер.
Хорошо. Напомню, это Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения и безопасности. Алексей Шарапов, автожурналист и радиоведущий. Алексей, ну вот смотрите, прекрасно,
все четко. Идеальная речь, прям замечательная. Прям замечательная, не придраться-то совершенно. Ну вот. Прям давайте.
Сначала знаки, да, потом да, там, потом да, и придем. Да, все, да, вы согласились.
Да, я хочу просто знать, какая это экспертная группа, которая будет заниматься. Вот прям хочу знать. Никакой экспертной группы по-настоящему экспертной за последние 20-30 лет я не знаю, потому что я езжу очень много без водителя, сам за рулем, на очень разных машинах, на расстоянии от Калининграда до Владивостока и обратно, и поперек тоже страны. В общем-то, где-то становится лучше, есть прекрасные вообще трассы, вроде трассы Колы, да, но все отдано на откуп не какому-то единому органу государственному, а федералам, которые просто, то есть региональным, вернее, властям, которые,
наоборот,
вот наоборот, не федералам, а региональным властям, которые ставят как угодно знаки. И пока мы будем приравнивать вот такое абсолютно незакономерное снижение скорости к безопасности, хотя, например, шведы это делают. То есть я говорил со шведским министерством безопасности, они просто говорят, что скорость должна быть однозначно при столкновении. Она должна быть ниже 50 км в час. Просто двух транспортных средств, не говоря уже о пешеходах, потому что пешеход погибает даже не при 50. То есть там серьезные увечья, это и 40, и 35, и можно и на 15 умудриться лишить человека жизни. Но пока мы привязываем скорость однозначно к вот так вот, к безопасности, да, и снижению травм, никак это, собственно, не обосновывая, ничего хорошего не будет.
Почему же не обосновывая?
Потому
что...
Сейчас я завершу. Дело в том, что вот это вот рваный вот этот режим...
Для тех, кто ездит
далеко, я так понимаю, что государственным людям не приходится ездить прям вот очень далеко, и за рулем тем более. И они вот, ну вот, как я, например, как ведущий раннего утреннего эфира, я очень быстро выключился из нормальной жизни, потому что я встаю в 4, у меня нет пробок, у меня замечательное настроение, я и на работу еду по чудесной стране, в которой вообще никаких проблем нет.
И обратно по чудесной.
И обратно по великолепной стране.
Но только навстречу какие-то вот странные люди.
Да,
и навстречу
кто-то едут, они что-то в пробках каких-то стоят. Да,
вот это непонятно.
Да. Я из загорода еду, или даже когда я живу в центре. То есть вообще прекрасно. Это замечательная страна. То есть ничего добавить к ней уже нельзя. Она, ну, рай на земле. Так вот, возвращаясь все-таки к этому, вот этот рваный режим, он рано или поздно водителя доводит до состояния просто невозможности управлять нормально транспортным средством. И вот из-за этого в том числе и происходят аварии.
Это...
Из-за утомляемости водителя. И вот это нужно тоже учитывать.
Но я понял. Давайте просто очень много. И Вадим Мельников, давайте вот о суде кто? Ну, пока мы не определимся,
назовите, какой орган. Всё,
не, ну, подождите, вот вы сейчас говорите, что там нет какой-то экспертной группы и так далее. Вы же прекрасно понимаете, что, например, сейчас те же показатели эффективности губернаторов, да, которых вы сейчас упомянули, поставлены индикаторы по их оценке эффективности с точки зрения их развития дорожной индустрии, с точки зрения снижения безопасности и так далее. И, собственно говоря, у них там есть профильные организации, которые занимаются. Помимо всего прочего, вы наверняка знаете, что существует энное количество научных заведений, которые в этой области, ну, как бы могут оказать определенную экспертизу. И на самом деле, если говорить в целом про дорожное хозяйство, то, наверное, важно все-таки отметить, что последние там 3-4 года, это не то, что было до этого лет 15, 20, 30. Это, собственно, совершенно другой подход. И вот сейчас реализуемый проект, национальный проект безопасной и качественной дороги, да, в который, собственно говоря, входят 4 федеральных проекта, это все-таки, ну, несколько новый подход к тому, что развивается. И здесь все-таки важно понимать, что с точки зрения оценки качества установки знаков, ну, это не работа, которая вот просто так вот с потолка ставится, да, соответственно, есть несколько сторон, которые участвуют в этом, муниципальные или там региональные власти, собственники дорог, контролирующие органы со стороны госавтоинспекции, и, в принципе, во всех этих организациях, несмотря на, можно там, некий скептицизм, существуют люди, которые работают в этой профессии, у них есть свои знания и навыки, и, на мой взгляд, вот эту вот ревизию вполне возможно провести. Я могу привести пример того, что буквально 3-4 года назад, когда была поставлена задача провести полную ревизию установленных знаков в области пешеходных переходов, да, и привести их в нормативное состояние, эта задача была реализована, в том числе, кстати, с привлечением общественности. И здесь все совершенно решаемо.
Смотрите, если я правильно понял Алексея Шарапова, он как раз и говорил, что да, специалисты в каждом случае, но к каждому из этих специалистов может подойти человек, который скажет: «И вот мне тут мою проблему реши». И поэтому...
Ну, это такое очень смелое утверждение, ведь все-таки есть...
Да я докажу опасность, и там будет 20.
Нет, подождите, коллеги. Есть,
я тут не добираю
есть, собственно говоря, детальный мониторинг статистики, связанной с аварийностью. Mm-hmm. Да, он расписан там с привязкой к системе координат. Собственно говоря, аварийно-опасные участки, они тоже совершенно известны, да, соответственно. Вся эта статистика, она там в прекрасном электронном виде существует. Если вы думаете, что работа, связанная там, с установкой камер фотофиксации и так далее, ведется просто вот с потолка, да, где денег больше можно заработать, я с этим не соглашусь.
Хорошо, это Вадим Мельников, Алексей Шарапов. Тут уже несколько человек написали о том же, о чем говорили вы, что у нас на дорогах слишком рваный режим, ехать практически невозможно, да, ты быстро теряешься.
Да,
но с другой стороны, вот я, например, на своем примере могу сказать, ну, у нас так дороги построены, а по-другому мы не можем. У нас только что закончилась деревня, потом начинается поворот этой трассы, потом начинается новая деревня.
И проблема в том, что у кого-то начинается деревня, а у кого-то не начинается, в том, что нет системы обучения. Я могу задать два вопроса, которые просто, ну, это странно, это звучит вообще, то, что я сейчас говорю в эфире, звучит странно и непрофессионально, потому что как-то без пафоса абсолютно. А я задам просто вот оппоненту и вам вопрос один, а потом второй. Что, какая сила приводит автомобиль в движение?
Время пошло.
Время пошло. У вас есть, ну, можете до конца
программы. Мы, правда, не знаем, чего хочет услышать Алексей Шарапов.
Да, 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 я хочу, ну, об этой силе хочу.
На самом деле, я бы все-таки вернулся к тому, что вот вы сейчас отметили, да, с точки зрения строительства...
Ответьте мне на этот вопрос.
Сила мысли.
Деревни, повороты и так далее. Вот все-таки с точки зрения обучения вы затрагиваете немножко другую тему, нежели как бы то, как действительно в свое время были устроены дороги в нашей стране. А вы в данном случае все-таки не учитываете то, что... У нас через большое количество населенных пунктов проходят трассы.
Да, прекрасно. Они никому не мешают. Они подготовленному водителю не...
Подождите, здесь в данном случае не вопрос, они никому не мешают. Водителю-то, может быть, и нет. А с точки зрения того, что эту дорогу переходить приходится пешеходом, причем в разных условиях, да, и там снегопад, и в дождь, при разной освещенности и так далее.
Да.
И, собственно говоря, в случае, если вы двигаетесь там с существенным превышением, то...
я не двигаюсь.
То расстояние, которое у вас останется для остановочного пути, то, например, я задам вам встречный вопрос. На 60 км в час оно какое?
Ну, на 60 км в час оно не меньше, насколько я понимаю, никак не меньше, будет 40 метров.
Ну, я вам открою секрет, 60. Да. А 90 км в час?
Ну, там зависимость вообще квадратичная. 100, если мы берем, да, там уже будет за 100 метров. Да.
Ну, совершенно верно. А что такое 100 метров? Это футбольное поле.
Да,
что
понятно.
Такое
это 60 метров? Это вся деревня уже кончилась.
Вот совершенно верно. Здесь вопрос просто в том, что если вы добавляете там, соответственно, плюс энное количество километров, то
дальше внимание вопрос. Почему этому не учат новобранцев? Почему, когда ты приходишь в школу, ты ничего не знаешь о той силе, которая приводит автомобиль в движение, а это сила трения? Это просто...
У нас есть победитель.
Это я сам победил.
Валерий 234 написал об этом буквально через секунду.
Да, это сила трения. И звучит, опять же, все, что я сейчас говорю, звучит очень странно и непрофессионально. Но только оценив вот эту силу трения на опасных участках, то есть здесь автомобиль может потерять контакт с дорогой, потому что ее связывают 4 маленькие точечки с дорогой, да? Вот здесь мы поставим знак, а вот здесь, вот, например, здесь часто выезды на встречку. Таких мест, например, очень много на бетонке, да, у нас вокруг Москвы. Там нету главного, там нету отбойника. там просто нету отбойника. Там на бетонке его вообще почти нет. Сейчас она реконструируется, и она будет лучше, и так далее.
Но она такая, но она так построена, да, что если там сделаешь отбойник, все, она закончится.
Второй вопрос. Куда должен смотреть? Куда, прям конкретно? Вы мне должны ответить. Или кто-то из, может быть, слушателей.
Сейчас у нас будет что, где, когда,
да,
просто.
Да, куда должен смотреть водитель, находясь за рулем автомобиля?
Черный ящик в студию, да.
Все, продолжай.
Вдаль, Валерий, ответ.
Вдаль. В какую даль?
Светлую.
Ну, вот в какую? Мне просто интересно. Это примитивные вещи, которые вы узнаете, смотрите, на первых, знаете, занятиях в Европе.
Мы сейчас немножко не о том говорим.
Я вам немножко с точки зрения подготовки, да, ну, так могу в обратную сторону вопрос задать. Вот вы сейчас, все-таки тема, которая у нас началась, она связана со изменением скоростного режима. Да. И вот если мы говорим про ту же систему подготовки и так далее, то, если я правильно понимаю, то в той же автошколе учат соблюдать... скорость с точки зрения, вот есть знак, и на нем есть ограничения 60, 90 и так далее.
Да.
Вот это все-таки...
Учат соблюдать,
это, но... Подождите, да, подождите, вот это вот предел, а не то, к чему нужно стремиться.
А как ты можешь соблюдать... Что такое соблюдать?
Знаете, ну, смотрите, вот, просто не превысить.
Смотри, нет, смотрите, да, нет, не просто не превысить. Пример. Пожалуйста, переведите мне на английский язык такую фразу. Я всегда соблюдал правила дорожного движения, а потом бросил. И сделайте это правильно, без ошибок.
Нет, подождите, вот вы сейчас...
Подождите.
Нет, у нас есть знак четкий, да, на котором есть кружочек красный, в нем есть конкретная цифра.
Прекрасно.
У вас есть спидометр, на котором есть то же самое. Да. Вот почему вы как бы считаете нужным
увеличивать скорость на плюс 20?
Сейчас объясню. Давайте не будем вот это объяснять. Почему? Потому что ведь как раз, по сути, мы говорим немножко о другом. 540-й пишет. У нас есть единая база расставленных знаков. Или ГАИ ставит так, как хочет, или кто-то ставит, в принципе, по собственной инициативе. Ведь вот эти циферки на знаке, вы же сказали, по-моему, что они, в общем, абсолютно, не всегда правильные.
Абсолютно.
Но правила таковы, что правила мы должны таковы этому верить.
Да, но чтобы я соблюдал правила, вы должны меня научить их соблюдать. Чтобы я остановился там, где пешеход, вовремя. Со своих несчастных 40-30 километров.
Давайте хотя бы
не
сделаем, чтобы 40.
Кто, вот вас научить не превышать спидометр на плюс 20 километров в час? Вот это такой интересный вопрос, как бы с точки зрения торможения, обучения тому, что...
А вы разделяете, а вы торможение вдруг берете и разделяете
я говорю скорости. Один простой момент.
Я разделяю.
Почему вы считаете нужным и можным все-таки вот этот вот лимит, который установлен, нарушать на плюс 20 км в час?
Тут смотрите. Нет, я лимит, который установлен, не призываю нарушать. Я с большим удовольствием там, где можно, там, где мне мои глаза позволяют, потому что я знаю, куда нужно смотреть.
Но вы же можете не предусмотреть все ошибки, которые там есть. Например, вы...
В том числе откуда, тех, кто едет
откуда вокруг? Вы знаете, что там может появиться какой-нибудь, там, не знаю, фактор, который вы... В своем опыте никогда не
поэтому, а дело не в опыте, дело в подготовке. Опыт, к сожалению, он сын настолько трудных ошибок, что можно просто потом не иметь возможности им воспользоваться. Никогда, потому что уже все, как бы некому пользоваться опытом. Поэтому опыт никогда не ставит во главу угла на серьезных курсах вождения.
Смотрите, никогда. Вы сейчас говорите свою подготовку
во главу угла. Нет, господа.
Так и вы должны это ставить во главу угла.
Пока я должен ставить во главу угла ограничения на 10 и 20 километров час, который мы обсуждаем. И вот почему. То есть, смотрите, мы договорились в самом начале, когда вы заявляли свои позиции, что, в общем, вы согласны с тем, что первым делом надо делать что-то со знаками.
Да,
каким-то образом провести ревизию. Так вот, тут многие люди уже тоже из наших... Очень много просто сообщений, довольно сложно выбирать какое-то. Многие люди тут же начали писать, что непонятно, а что мы будем... Во-первых, непонятно, кто будет устанавливать.
Абсолютно.
Во-вторых, что мы будем...
Организации такой нету.
Да. Подождите, нет, вот здесь вот важный момент.
Базы единой говорят
нету. Мы сейчас говорим о том, что нет организации. Вы же знаете, что есть разные типы дорог по собственникам, да? Так. Есть федеральные дороги, есть муниципальные, есть там региональные и так далее. Дальше, с точки зрения отдельных участков дорог, у них тоже есть свои собственники дорог, которые следят за эксплуатацией, им это вменено и так далее. Дальше, со стороны контролирующих органов, есть организации, которые следят за выполнением всех требований. То есть, кстати, это хороший такой момент, что важно понимать, что не только ГАИ, в принципе, не ГАИ расстанавливает и устанавливает...
Но это не 7 нянек?
Нет.
Это
как раз не 7 нянек, это, соответственно, есть структура, просто про которую у нас почему-то в головах есть какое-то немножко смутное представление, да, что это вот гаишники поставили знак, да, и во всем они виноваты. На самом деле это не так. И еще важный момент. Вот, например, с точки зрения расстановки знаков. Когда строится новая дорога. Там часто встречается знак из серии там сильно заниженной скорости.
Да.
Ведь это же делается не
специально,
потому...
Специально, это понятно, это вопрос
не вызывает. Подождите, это делается специально для того, чтобы на дороге, которая имеет определенное выделение битумного покрытия, да, соответственно, человек на... при более высокой скорости не, соответственно, не допустил тех ошибок, которые есть. Когда, соответственно, это покрытие естественным образом смывается,
сколько
знак лет? Изменяется. Это там примерно несколько недель.
Ну, просто нет, в этой связи это люди важно. Уже но, пишут про так называемое четвертое транспортное кольцо, которое на много километров простроено, и уже месяцы и годы прошли.
А там 50, все
еще 60 там 50, и 50. 60, да. Еще раз, с точки зрения окончательности этой дороги, с точки зрения того, что там поставлено, плюс, опять-таки, вы как бы поймите правильно, я в данном случае за то, что ревизию провести надо, и я уверен, что есть определенные ошибки.
Просто у нас последние секунды первой половины, а ревизию провести, так может быть, тогда заодно и сделать, что надо, вот что написано на знаке, то и не плюс 10, не плюс 20, а уж раз мы все равно ревизию проводим.
Хорошо, да, но нет, будет оборотная сторона. Если человек едет далеко, он устает, и вы этими знаками повышаете шанс того, что он попадет в аварию.
Вадим Мельников, Алексей Шарапов, программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Пятница, 22 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о возможности, допустимости или нужности снижения допустимого превышения скорости до 10 км в час. Ну, когда штраф выписывают. Об этом говорят здесь, в студии, автожурналисты, радиоведущий Алексей Шарапов и генеральный директор экспертного центра движения и безопасности Вадим Мельников. И пишут наши слушатели. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Сейчас звонки будут. Николай обращает внимание, тут еще ведь предлагают или даже уже утвердили новый стандарт уменьшенного размера самого дорожного знака, мол, не увидишь даже. Потом дальше. На Ленинградке в Химках, пишет 572-й, при всем желании не разогнаться, а на платной гони хоть 170, и ни знаков, ни камер. Так может тогда все дороги сделать платными, и можно будет гонять как угодно. 118-му кажется важным, чтобы собравшиеся знали точный процент дорожных происшествий при превышении допустимой скорости от 11 до 19 км в час. Ну, то есть вот это надо обязательно проверить для того, чтобы принимать решение, штрафовать за такое превышение или нет. Ну и 540-й еще раз повторяет этот вопрос. А есть ли вообще единая база расставленных знаков? Или ГАИ ставит их так, как хочет? Впрочем, я об этом уже говорил. У кого-то есть комментарии по поводу этих сообщений?
Ну, наверное, да.
Да, Алексей Шарапов.
Есть, конечно. Ну, мы, в общем-то, я надеюсь, придем к тому, что у нас будут платники, да, которые, по которым можно будет ездить ответственным водителем с той скоростью, которую они готовы... Ну, взять, за которую они готовы взять на себя ответственность.
А ответственный водитель тот, кто заплатил?
Нет, ответственный водитель тот, кто понимает, какой урон он может причинить окружающим, если он попадет в ДТП на своей машине. Вот это ответственный водитель. Ответственный водитель тот, кто, ну, не гоняет. Он может быть, он может быстро ездить, если он, ну, знает, как это делается, да. Видимо, придется ждать, пока несколько поколений сменится, чтобы такие водители появились, потому что уважаемый генеральный директор Центра безопасности вот у нас в студии, да, берет у вас в студии и очень странно реагирует на примитивные абсолютно вещи.
Ну это ваш взгляд, не более того.
Ну, абсолютно странно.
Знаете, да. Я бы все-таки...
А вот это генеральный директор экспертного центра.
Суждениями, да, про примитивные вещи и так далее, как-то поосторожнее был, да?
Да,
начиная
да,
с того, что ваши, там, пардон, вопросы, да, про которые вы почему-то в студии говорите, про какие-то там силы трения
и так далее.
Если уж совсем цинично, то вопрос, который приводит в движение автомобиль, да, это там силы инерции газов и так далее.
Нет, это именно сила трения.
И давайте так, просто я к тому, что давайте мы уберем оценочное суждение куда-нибудь к себе...
Слушателям призываю запомнить, вот что сказал человек, который возглавляет организацию, которая занимается безопасностью дорожного движения.
Они
просто
все,
запомнить.
Они все помнят.
Инерция
хорошо.
Газов, ребят.
Хорошо. Значит, еще раз, мы не обсуждаем вот это. Давайте сейчас начнем там вопросы задавать.
А это важно? Это важно. Не какие-то вопросы. Это абсолютно конкретные вопросы,
тогда подскажите,
которые
пожалуйста,
говорят, что вся страна...
Тогда подскажите, и... пожалуйста, да. Процент дорожных происшествий при превышении допустимой скорости от 11 до 19 км в час.
Сходу вам не скажу.
Ну вот.
Не скажу сходу.
Ну вот и ответ. Да. Давайте запомним все. Ну вот это ваша логика, нет?
Ну, давайте. Я возьму, зайду в интернет, посмотрю, пожалуйста.
Хорошо, все могут про все посмотреть в интернете. Мы сейчас говорим о другом немножко. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Прошу.
Ну, смотрите, я бы вообще вот эти суждения, что опытный водитель, значит, можно 200 ехать и так далее по городу, это катастрофический абсурд просто.
Абсолютно взгляд, согласен, да.
Потому что помимо одного опытного водителя существуют женщины там, да. и так далее, которые хотят просто спокойно передвигаться в рамках правил.
Вот я вас тоже буду призывать сейчас к аккуратным оценкам. Помимо опытных водителей могут быть неопытные водители. Вот не надо говорить.
Неопытные, у кого стаж маленький и так далее. Не все же начинают ездить по дорогам общего пользования со стажем управления транспортным средством 10 лет. Да? Кто-то вот только отучился в школе. Он соблюдает правила, но в него по случайности влетает тот, кто якобы считает себя опытным водителем.
Так штрафуем-то за сколько?
Штрафуем закон 10 км в час, вполне нормальная единица, ну, то есть вполне нормальная разница, да, вот как было раньше, 20 уже на самом деле много. А если 20, должно быть очень дорого, да, если мы превышаем.
Понятно. То есть, мало того, еще и увеличить штрафы. И заодно, причем напомню, что Вадим Мельников предлагал как-то аккуратнее. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу. Вы в эфире.
Меня зовут Николай. Собственно, по поводу выбора скорости и нарушений скоростного режима я хотел бы сказать следующее.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Николай из Москвы. Знаете, не все машины оборудованы контролем скорости.
Ой.
Вот 20 километров эти, как я уверен, так? Что это никому не мешает.
Подождите, значит, вы говорите, что есть машины, в которых нет спидометра?
Нет, которые, ну...
Педаль газа есть там. Там есть педаль газа. Контролируется скорость.
Вот ехать по городу и смотреть. Я когда 20, зазор есть, да? Я это чувствую всеми органами своего тела.
Ничего себе. Слушайте, на самом деле, вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили, и это тоже важно, ведь довольно много встречается таких странных мест. Ну, мы, правда, проговорили, что сначала надо поставить новые знаки, а потом переходить на какую-то другую систему вот штрафования от установленного. Так вот, если ты едешь 20 по знаку, но ты можешь сейчас ехать 40, это же слишком много.
Это много, конечно.
Это надо убирать прямо сейчас.
Да, но на самом деле я такого почти, я вот и не вижу такого. Я не вижу, чтобы люди там, где 20, объективно там, где 20, там обычно 15 лежащих полицейских. Да?
Ну, я бы так смело не говорил, просто потому что 20 – это практически все дворовые пространства, их не так, к сожалению, или к счастью, много лежачих полицейских. Собственно говоря, вопрос о том, что там скорость никто не фиксирует по одной простой причине, что там нет камер, там нет постоянного количества сотрудников, а случаи во дворах, они, к сожалению, очень тоже чисты.
Во дворах там, по-моему, вообще 5 часто стоят.
Ну, в зависимости от, то есть, как бы в спальных районах, соответственно, в дворах, там, каких-то ближайших школам, учреждениях, там скорость должна быть существенно ниже, чем, в принципе, с этим люфтом плюс 20 люди себе позволяют.
Я бы сказал, ведь что не плюс, скорость, простите, плюс а наказание 20. Существенно выше должно быть в таких местах. Если ты попал в ДТП на вот придворовой территории... Ну, да,
в пешеходной зоне зона.
Если у твоей машины по результатам экспертизы и у человека, который пострадал, повреждения, которые соотносятся с высокой скоростью движения... то вот тогда, возможно, нужно человека по-настоящему штрафовать,
знаете,
и наказывать.
Знаете, только это потом человеку, который пострадает, уже не сильно
уже
поможет.
Уже не сильно поможет,
вот,
конечно.
И, собственно говоря, вопрос ответственности, который мы сегодня обсуждаем, это в первую очередь профилактический инструмент. Ведь, по большому счету, речь идет о том, что у нас в менталитете появилось ощущение, что закон, установленный лимит, можно с легкостью нарушать на плюс 20 км в час.
Слушайте, тут вот обращают внимание...
Но это индульгенция, это не лимит.
По поводу лимитов как раз наш слушатель только что пытался говорить только то ли о круиз-контроле, то ли о педали газа, то ли, как я предположил, ну, о спидометре. Так вот, смотрите, у нас, значит, есть знак, потом плюс 20 можно превысить, при этом спидометр тоже показывает нереальную скорость, как мы знаем.
Ну да, там погрешность
бывает.
Там
сколько-то погрешность. Да, да. Так вот, с какой скоростью вообще тогда? Может быть, как-то можно привести ситуацию к тому, чтобы была понятная скорость?
В правилах все точно сказано, с безопасной скоростью. Вот ваша скорость не должна привести к ДТП. Это в правилах сказано, что скорость должна соответствовать дорожным условиям. Но дорожные условия Это не обязательно лед, снег, а не очевидные дорожные условия, да, когда всем страшно, когда люди покупают себе очень продвинутые инструменты передвижения, да, современные автомобили, которые очень многое могут и очень многое прощают, да, и передвигаются в любой снегопад со скоростью с отрицательными скоростями, то есть там минус 20, минус 30, еле ползут, да. Это не есть дорожные условия. То есть тогда они всех пугают. Но когда нам просто тупо знаки диктуют эти дорожные условия, я вижу перед собой дорогу с ветрозащитой, с отбойниками со всех сторон, пятиполосную, которая в яркий солнечный день просматривается на... Я вижу, что у моих правнуков будет лежать на столе на завтрак.
Горьковское
буквально за рулем в эту погоду.
Балашихе, Громозека, да, говорит, вы это прямо описываете.
Да, что...
Ну, прямо очень похоже.
Горьковка. Да, вот, пожалуйста.
60 км в час.
Какого черта? Я прошу прощения, там 60 км в час. А при этом в правилах дорожного движения сказано, что водитель обязан двигаться с безопасной скоростью, соответствующей дорожным условиям.
И знаком.
И знаком, конечно.
Вы знаете, мне кажется, что вы тут сейчас привели пример того, что действительно должно быть дополнительно проанализировано, и вполне возможно, что там должна быть откорректирована скорость. Но, опять-таки, там не должно быть возможности потом, когда там будет откорректирована скорость, допустим, там на 90, либо там 110 км в час, у человека ощущение, что он может ехать там 130.
У человека... о чем я говорю вот весь эфир? Человеку это ощущение надо задавать в школе, чтобы он понимал, что он не может...
У нас миллионы людей, которым уже этого не задали.
К сожалению.
Поэтому как бы давайте отмотаем.
Давайте, я прямо за.
Но не мы знаю, не можем.
Нельзя, да, к
сожалению. Может сделать в процентах превышения от установленной. Это решит вопрос 20 плюс 20.
В Испании с прошлого года, кстати говоря, кто вот в Испанию ездит часто, наверное, заметили, и, может быть, некоторые попали, потому что раньше, то ли с прошлого, то ли с позапрошлого, раньше там было превышение в километрах, а сейчас в процентах.
Это плохо или хорошо?
Это сложнее. То есть ты превысил там...
Ты еще должен высчитывать.
То есть на 7. Там, по-моему, сейчас на 7%. У тебя уже
трифицируется. Тогда хотя бы 10%.
Да. Можно вообще посмотреть на Швейцарию. Но там хотя бы красиво. Там можно просто ходить с этими палками по горам. Да, а не ездить. Там штрафуется 4 километра. Плюс 4, причем сильно достаточно.
Кстати, там очень часто установлено 50, 60, да, 70 и так далее.
Тоже надо сказать.
И максимальная скорость. Там, кстати, если мне память не изменяет, 100 километров в час. И очень часто эта скорость там, до 90 километров в час.
Но на автобанах такое будет очень редко в Швейцарии. Абсолютно. Ну, редко. То есть это чаще просто так называемые, ну, второстепенные дороги между деревнями. Там вам и не хочется ехать, потому что там такая, ну, красота, господи,
там красота. Ну, там и дороги немножко другие.
Да.
Самое обидное — получить штраф за 82 километра в час, а Олег жалуется. И все-таки, Вадим Мельников, а по поводу процентов за превышение, вот
вы знаете, как процент за превышение — это простая погрешность, да, собственно говоря. То есть, по большому счету, если у вас камера или там способ фиксации скорости имеет погрешность там 1, 2, 3, 5 километров, да, как бы средняя, я так понимаю, погрешность 2,5 километра, общемировая практика, плюс-минус, она может выражена быть как в проценте, так и в номинале.
В километрах.
Да, собственно говоря, это просто некий способ работы с населением, да, собственно говоря.
То есть, мы тогда опять возвращаемся, учитывая все вот эти вот погрешности, учитывая то, что спидометр показывает не очень правильную картину, тогда мы и говорим, что меньше 10 все равно нельзя.
Ну, так скажем, наверное, это вопрос того, что, опять-таки, в нашей стране сейчас как бы этот лимит, этот допустимый предел действительно позволит избежать большого количества ошибок, потому что действительно, наверное, есть большое количество техники, которая там более 10-15 лет уже существует, и, собственно говоря, у них, наверное, погрешности там тоже большие. Есть там вопросы еще и к камерам и так далее. Собственно, тут еще раз, первое, там все-таки набор действий. Первое – это ревизия знаков, чтобы не было претензий. Второе – это действительно все-таки повысить уровень ответственности за превышение на плюс 20, потому что это вообще как бы за пределами. А третье – это, соответственно, когда эти вещи будут сделаны, уже переходить в том числе и к вещам, связанным с снижением лимита.
Один за другим продолжают повторять вопросы. Вот теперь Евгений Марковин, видимо, не слышал, что мы уже вспоминали эту северо-восточную хорду. 4 полосы. Нет светофоров, нет перекрестков, знак ограничения скорости 60.
Да.
Почему?
Слава богу, еще и камер там пока нет.
Как это?
Ну, то есть,
есть
не везде. Не везде. Я уже выучил, где да. Я каждый день там езжу. Честно говоря, у меня есть вообще философская загадка. То есть, вот там.
Нет, подождите, а вот раз у вас философская загадка, давайте я вас
нет,
сразу.
Нет, не вам загадка, а вообще в жизни любого водителя есть философская загадка. Почему на Ярославке у нас 80? Почему на абсолютно как бы равнозначном 60? шоссе у нас, на Дмитровке у нас везде 60, почему у нас на Алтуфьевском шоссе, которая такая уникальная смесь Ярославки и Дмитровки, только там светофоров много.
И 80.
Да, и 80 везде, и нет даже ни одного, почти
а
нет.
Почему вы вообще задаетесь этим вопросом? Что написано, так и надо выполнять, нет?
Вот, возможно, придется как-то переродиться, чтобы вести себя таким образом, ну, в следующей жизни уже. Потому что как написано, так выполнять, опять же, нужно жить тогда в Швейцарии, да, то есть...
В Финляндии суровые ограничения, но можно очень быстро передвигаться. Почему? Задается вопросом 088.
Ламинарность движения. Все едут одинаково. У нас люди не научены водить в школе. Меня, например, в школе ничего не научили. Я, если бы не стал заниматься автомобильной журналистикой, я погиб очень бы давно. Уже бы давно там тополь вырос на могиле. Если бы вот так не сложилось, да, там движение предсказуемое, и люди двигаются действительно одинаково. У нас не учат ни соблюдения дистанции, ни действительно куда смотреть. Вдаль, что такое вдаль? 3 автомобиля, 5 и так далее.
Это про то, что не научили, мы уже поняли.
А сейчас у людей, которые не умеют, требует соблюдать, от людей, которые не умеют, требует соблюдать правила. Ну, вот о чем-то.
По поводу честности, вот то, что нам все-таки надо, наконец, прийти к тому, что вот если написано 60, то должно быть 60. Если 80, то 80. Но мы, как бы, получается, к этой ситуации не придем никогда, потому что мы договорились, что из-за погрешности, даже если будет 60, требовать подобного рода от водителей не получится.
Ну, я думаю, не везде, во всяком случае, должно быть оправдано. Должно быть, водитель должен четко понимать, почему. Почему здесь 60? Если тут 15 пешеходных переходов, конечно, тогда 60 это даже много. Но важно диверсифицировать. В Москве пускай скорость будет ниже. В городах, в центре, как в Европе, будет ниже. 30 вообще в самом центре, 50 чуть подальше. На вылетных магистралях и на объездных дорогах типа МКАДа, да, типа Третьего кольца, скорость нормальная, человеческая, которая позволяет нормально двигаться.
Но пересмотреть скоростной режим, а потом уже возвращаться к разговору, да, про 10 и 20 километров в час.
Сначала так, да.
Плюс 20 за пределами, ведь там тоже надо в каждом конкретном случае смотреть, пишет 847-й, днем или ночью в городе или на трассе, сухо или гололед. Или тогда придется ответственность разделять, чтобы штрафы платили и те, кто содержит
дорогу. На знаках же тоже есть эти отметки.
Мне тоже казалось, что...
Скорость такая-то при гололеде или при так далее, да?
Скажите, я обращаюсь к Вадиму Мельникову, с вашей точки зрения, как быстро вот та история, как вы ее описали, сначала провести ревизию, потом сделать штраф за плюс 20 более серьезный, и только потом вводить штраф плюс 10, как быстро все это можно сделать?
Знаете, я думаю, что этот процесс, учитывая нынешний уровень политической воли в этом направлении, может занять там порядка полутора-двух лет.
По всей стране?
А почему нет? Понимаете, вот мы говорим о том, что у нас большая страна, да, но в каждой стране есть структуры, которые, собственно говоря, этим занимаются. Вопрос просто в том, что, еще раз повторю, вот если напомню, то, в смысле, для слушателей, для всех, у нас в 2018 году, в январе, была подписана правительственная стратегия по снижению смертности. В майские указы президента была поставлена цель нулевая смертность на дорогах к 2030 году. Такой ситуации не было до этого, ну, наверное, никогда,
никогда
на таком уровне.
Ну, а зачем ставить недостижимые задачи?
Почему недостижимые? Собственно говоря, я еще раз напомню, в 2006 году на дорогах гибло 36 тысяч человек погибших, сейчас 18.
Нет, если у вас гибнет каждый третий, а потом стал гибнуть только каждый четвертый, это одно, но вы же понимаете, что покуда есть машины и пешеходы, кто-то все равно погибнет.
Это я прекрасно понимаю, просто есть возможность существенно снизить уровень смертности на дорогах, и, собственно, для этого есть все инструменты.
Хорошая новость, и мы следим за лентами новостей. Правительство Российской Федерации разрешило пользоваться бумажными паспортами транспортного средства. Это заголовок, надо разбираться, что там произошло, но вот только что опубликовано постановление правительства Российской Федерации, а вот я вижу, бумажные паспорта транспортного средства, выданные до 1 ноября этого года, будут действующими, даже когда введут электронные версии. Так, значит, дальше. Мы продолжаем это обсуждение. Сейчас мы будем ставить уже вопрос на голосование. Ночью горит табло плюс 30, днем плюс 10. Михаил предлагает вот как-то так, витиевато.
Правила... В Великобритании так делают.
Правила,
постоянно.
Правила соблюдать. И все будет окей, пишет
Александр. Но научите соблюдать правила.
О, хорошо, прекрасно. Вы про научите сегодня весь день говорили.
Да.
И Василий вам пишет. А вот когда просто мы как-то зашли, ну, типа не научили нас уже и все. Василий пишет, а что, действительно нельзя сделать такое правило, что вот, допустим, вот вам 3 года, и все переучитесь.
Я вообще за.
Вы знаете, я вам скажу даже больше. Такая практика, она в мировой истории существовала. Вот когда Восточная и Западная Европа объединились, собственно говоря, всех, кто были в Восточной Европе, насильственным образом переобучали, собственно, тем стандартам.
Ну, не то чтобы насильственно.
Ну, так скажем, гуманно, европейски насильственно. Вот. Но вопрос в том, что эта практика, она есть, она возможна, и с точки зрения подготовки водителя, я с коллегой в данном случае там полностью согласен. Я вообще считаю, что вот эти примерные программы, которые сейчас существуют, и утвержденные со стороны Министерства просвещения, тогда Минобрнауки, их нужно перевести в стандарт не примерных, а вот выработать единую программу, конечно, которую, по сути, будут обучать в каждой автошколе. И это, на самом деле, действительно ключевой подход.
Кстати, раз уж мы и об этом заговорили, скажите, Алексей Шарапов, с вашей точки зрения, вот эта идея, что надо пересдавать правила дорожного движения при смене водительского удостоверения, это правильная идея?
Без системы обучения? Нет.
Нет, ну, если мы систему, мы же договорились, ее теперь надо поменять.
Делаем систему обучения, она появляется через какое-то время, возможно, уже к 30-му году она будет. Потом, конечно, пускай все передают.
То есть это разумно, когда ты, имея ежедневную практику, все равно пересдавать?
Знаете, здесь, наверное, вопрос скорее о том, что те люди, которые будут исключены из участия в дорожном движении, какие-то нарушения массовые и так далее, вполне могут быть отправлены на переподготовку. Собственно говоря, эта практика существует в Европе. Вот, и на самом деле, вот эти вот истории там, с тем же Идиотен-тестом и так далее, которые нужно сдавать в Германии после того, как тебя лишили прав, это хороший инструмент отсева от, ну, так скажем, неадекватного восприятия дорожной ситуации. Они частично связаны с навыками подготовки, но во многом связаны с пониманием ситуации.
Еще один вопрос каждого попрошу коротко ответить. 847-й, тут в новостях то ли сегодня, то ли вчера была фамилия Багдасарян.
Опять,
господи. Да, ее машину увидели, она нарушила правила стоянки, и вот говорят, машина Багдасарян, и не заплатили штраф. Так вот, а что делать с теми, кто принципиально не смотрит на знаки типа Мары Багдасарян? Это формулировка Артема. Как с этим можно побороться, Алексей Шарапов?
Ну, в Германии человек, который говорит, что он стрит-рейсер, да, например, да, ну, а стрит-рейсер, ну, либо это непонятный термин. Ну,
100 раз нарушил, да, правила за месяц.
Да, он лишается прав навсегда, а еще может и в тюрьму попасть. Да.
Ну, вот у нас можно, да, так сделать.
Да.
Хорошо, то же самое, Вадим Мельников, что делать?
Как исключить из нормальной жизни человека, который постоянно допускает себе преступные действия? Ну, у нас рецепт есть, изолировать из общества.
То есть за массовые нарушения правил дорожного движения посадить в тюрьму?
Почему нет?
Или хорошо, заблокировать в соцсетях везде, чтобы было абсолютное забвение, полное, то есть вычистить из всех поисковиков.
Тогда нет смысла садиться за руль, я понимаю.
А все равно, понимаете, когда у нас перестанут люди гибнуть на дорогах, все будут просто за рулем умирать от тоски.
134-21-35 в сегодняшней дискуссии, вы на стороне Вадима Мельникова, генерального директора экспертного центра движения безопасности. 134-21-35, 134-21-36, в этой дискуссии вам ближе то, что говорил сегодня автожурналист и радиоведущий Алексей Шарапов. 134-21-36. Голосование пошло, продолжаем принимать звонки. Получится? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. У меня вот вопрос к уважаемым экспертам. Скажите, пожалуйста, вот на территории Московской области расположены достаточно хорошие дороги, где до сих пор установлено скоростное ограничение в 110 км в час. А вот учитывая технический прогресс в плане автостроя, почему там до сих пор стоит 110 км в час, когда там реально можно, ну, то есть я имею в виду дороги, где нет пешеходных переходов, светофоров и так далее, почему там до сих пор нельзя установить...
Ну, ответ на этот вопрос ведь, в общем, неоднократно звучал, но все-таки давайте, прокомментируйте, насколько я понимаю, это бюрократия.
Ну, в основном, да. И лень, на самом деле, заниматься серьезными исследованиями, глубинными исследованиями. Потому что повышение скорости на скоростных магистралях, оно не убивает, а сохраняет жизни.
Вы знаете, единственное, здесь очень хочется добавить момент, который связан все-таки с подготовкой, обучением, про который коллега сегодня раз говорил. А в той же Германии, про которую мы упоминали, на скоростных трассах, есть обязательное требование для кандидата в водители обучиться и сдать элемент экзамена на скоростной трассе. У нас просто получается интересная ситуация. Люди, которые выходят, да, как новые, да, водители на дороге, у них даже нет навыка, его нигде ему даже не приобрести, кроме как в реальной жизни, попробовать работать на скоростной трассе. И это тоже момент, который связан с формой подготовки.
Слушайте, для большинства водителей, где он, а где скоростная трасса? Возможно, тысячи километров.
Скоростная трасса, это может быть даже 90 км в час. По большому счету, у нас нету в практике обучения учить в скоростной дороге.
Ура, мы пришли к тому, с чего я начал. Ура!
Ну, мы вообще пришли к тому, судя по всему, что через какое-то время надо сделать так, что с какой-то периодичностью любой водитель должен будет переобучаться и пересдавать правила дорожного движения. Вроде как так примерно это все звучало. В результате гармонии не Россия, пишет Виталий. В большинстве стритрейсеры – это дети влиятельных людей, у которых много денег, но лишат кого-то прав, а папа новые купит потом. Александр Суровов пишет, ну, у нас же трасс нет, а законом установлено 110.
Как-то нет, трасс, полно трасс, ну, уже вот, полно.
Ну, хорошо, если западные машины исчезнут с рынка, скорость снизится, и проблема решится сама с собой, пишет 45-й. Результат голосования остановили. И вот что получилось. 87% поддержали Алексея Шарапова, 13% Вадима Мельникова в этом споре. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.